Не часто в церкви я, например, учу на тему воспитания детей в семье. И мне кажется, что сегодня просто хорошая возможность, когда было начало открытия воскресной школы, когда мы молились за детей, хорошая возможность сказать несколько слов на эту тему. Есть такая пословица или поговорка «повторение – мать учения». И в Библии мы находим как бы воплощение этой мудрости, этой идеи. Например, в Библии есть такая книга, которая называется «Второзаконие», как бы «Второй закон». Это не значит, что в книге «Второзаконие» Моисей как бы дает какой-то, Бог через Моисея дает какой-то новый второй закон Божьему народу. А эта книга говорит о том, что Моисей повторяет или напоминает то, о чем они знали, когда Бог заключил завет с Божьим народом, Бог дал им наставление, и вот заканчивается время хождения по пустыне, теперь Божий народ будет жить в других условиях. В пустыне они были ограждены от каких-то других народов, которые могли бы оказывать влияние, а теперь, когда они войдут в землю обетованную, их будут окружать совершенно другие народы, они поклоняются своим идолам, своим богам, очень много искушений, очень много соблазнов. И именно вот в этот момент, накануне перехода вот в эту землю, Моисей напоминает или повторяет все то, что они знали. И поэтому можно сказать, вот ключевое слово всей книги Второзакония – «помни». Такое короткое слово – «помни». Очень часто Моисей говорит, и он говорит «помни». И часть наставления – касалось детей. Вот в этой речи, в этом напоминании часть наставления касалась детей. И это не говорится о том, что то, что вот Моисей говорил, они этого не знали, они это знали. Он им напоминает. Это напоминание. И сегодня мне просто хотелось напомнить три важные истины, что должны знать родители о своих детях, воспитывая детей. Давайте мы посмотрим на книгу Второзакония, посмотрим на первый принцип. Да. Можно. Дети нуждаются в наставлении. А в Второзаконии, 4 глава, Моисей говорит, касаясь детей, говорит такие слова. «И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». Родители должны были передать детям наставление Божье. Те заповеди, те постановления, которые Бог говорил о том, как нужно жить, этому они должны были научить детей. Детей нужно наставлять. И посмотрите, Бог так устроил, что ребенок, который рождается, он по сути беспомощный, он зависит полностью от своих родителей. Бог его помещает в семью. И дети, и родители обязаны наставить детей, потому что у них нет еще вот этой системы какого-то контроля и ценностей, что в мире хорошо, что плохо, что правильно, что зло, что добро. И именно дети, именно родители наставляют детей в этом. Апостол Иоанн, когда писал об искушениях и чего нужно оберегаться, и особенно это важно для молодого поколения, одним из врагов молодого поколения является мир. И Иоанн, апостол Иоанн писал такие слова: «Не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Опасность мира, в котором мы живем, заключается в его как бы идеологии. И этой идеологией управляет дьявол. Он делает это очень хорошо, успешно, потому что она вся направлена на похоти человека, на удовлетворение собственных желаний, она вся построена вокруг самого человека. И он очень успешно в этой идеологии, в том, чтобы растлевать умы людей, и особенно с раннего возраста. Чем опасна идеология от времени, в которой мы живем? Ну, там многие говорят, постмодернизм. И одна из идей постмодернизма – это отвержение абсолютов. Эта идеология говорит о том, что ну, абсолютно истины, ее вообще не существует. И поэтому ну, у каждого своя истина, у каждого своя правда. И не надо навязывать другим свою истину, потому что ну, в конечном итоге ее просто нет. И эта идеология, она подается как бы детям, у которых нет вот этой системы контроля. И когда дети задают себе вопросы, начинают думать, а что же правильно, а что же неправильно, то, конечно же, море информации, которое поставляет мир, они отвечают детям на эти вопросы. Проблема лишь в том, что в этой информации много лжи, много яда. Эта информация поступает от людей, которые сами отвергли Бога и которые добро называют злом, зло называют добром, белое называют черным, черное называют белым. И это подается, знаете, детям не в форме каких-то лекций. Это может подаваться через какие-то игры, через мультики, через рассказики, но с самого детства дети впитывают вот эту идеологию о том, что, ну, если нет абсолютной истины, значит, я сам буду определять, что правильно, что неправильно. И поэтому Моисей говорит о том, что родители должны наставить, и они должны оберегать детей от влияния вот такой вот враждебной идеологии. Наставление – это первая истина, которую должны помнить родители. Если они не будут наставлять детей правильно, то найдется тот, кто их наставит, поверьте. Вторая важная истина, посмотрите на следующий стих, она говорит, что дети нуждаются в наставлении постоянно. Да, можно показать. Это все в книге Второзакония, эти стихи идут рядом. «И внушай их детям твоим, и говори них, сидя в доме твоем, идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязку на глазах твоих, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». И знаете, еще ну, как бы один такой советский поэт признавал это, что дети нуждаются в наставлении. Есть такая фраза: «Крошка, сын к отцу пришел и сказала кроха, что такое хорошо, что такое плохо». И, конечно же, кто-то должен сформировать вот эту систему ценностей. И Бог возлагает эту ответственность на родителей, что пока ребенок формируется как личность, родители должны сформировать правильные библейские ценности в жизни ребенка. И интересно, что вот это слово «внушай», здесь такой аналогия или образ гравера, который вот на каком-то гранитной плите, он выбивает молотком, зубилом какую-то надпись. В чем суть этого сравнения? Этим самым Моисей хотел показать, точно так же, как труд гравера, он очень сложный, нужно иметь терпение, нужно иметь настойчивость, нужно посвятить этому много времени, чтобы на какой-то гранитной плите ну, вот выбить вот какое-то название, какую-то надпись. И это говорит о том, что воспитание детей – это процесс трудный, непростой. Нужно терпение, нужно долго терпение. Невозможно, это невозможно добиться путем каких-то лекций, нравоучений. Родители должны погрузиться и знать мир своего ребенка. Они окружить должны его заботой, любовью своего ребенка. И Моисей хочет сказать, что это процесс постоянный. Но невозможно разделить время наставления на какие-то отдельные вот части, например, в течение дня. Вот, например, вот привели в церковь, отдали на час воскресную школу, все, вот время наставления как бы вот мы уделили. Ну, еще домой придем, если слушаться не будет, ну, мы как бы всыпем как надо, еще наставим их немного, а дальше у него свое время, там, игры, друзья и много-много другое. Моисей говорит, что нет, наставление должно быть вплетено как бы во всю жизнь. Это постоянный процесс. Например, он говорит, говори о них, сидя в доме твоем. Я не знаю, это может быть какой-то праздник в семье, может быть какой-то торжественный ужин, а может быть это день рождения, который отмечает семья. И это возможность собрать всех детей, и это хорошая возможность поговорить о Боге, рассказать, кто дал жизнь, за что они могут поблагодарить сейчас Бога. Это возможность наставления. Идя дорогою, ну, может быть, вы идете с ребенком, не знаю, где-то в отпуске, вы гуляете с ним, вы идете с ним по дороге в школу, или, может быть, на каток, или где-то еще, и это время тоже можно использовать как время наставления. В определенном возрасте иногда детей называют вопросники. Они начинают задавать много вопросов. Они начинают познавать окружающий их мир, и они спрашивают, они задают вопросы. Например, вот родители. Вы знаете, как на свет появляются дети? Знаете ответ на этот вопрос? Знаете. А скажите, а вы сможете объяснить это шестилетнему ребенку? Если он задаст вам вопрос, папа и мама, а как я появился на свет? Ну, кроме того, что аист тебя нашел или в капусте, да? Вы знаете, как ясно и доступно ответить ребенку на этот вопрос? Но по мере его взросления у детей появляются более сложные вопросы. И, например, в книге Второзакония Моисей говорит такие слова. «Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат эти уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то расскажи сыну твоему». И дальше он говорит, расскажи, как вы были рабами в Египте, как Бог вывел вас крепкой рукой. Он говорит, посмотрите, если спросит ваш сын, используй это время для наставления. Вот, например, мы сегодня вывели детей, да, перед церковью, молились. Маленькие дети, которые, может, еще мало что понимают, вот они видят, что взрослые дяди и тети склонились, закрыли глаза, что-то говорили. И вполне возможно, что какой-то ребенок сегодня после собрания подойдет к маме и скажет, мама, а что это было? Вот что это было? И для вас это возможность наставления, возможность ответить ребенку на вопрос в соответствии с его возрастом, но ясно и доступно рассказать о Боге, о Божьей истине. Напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, да, и говори, ложась и вставая перед сном, родители могут взять и почитать ребенку какую-то библейскую историю. Утром, когда начинается день, это хорошая возможность объяснить детям, почему, например, день нужно начать с молитвы, с благодарения. Посмотрите, в каждом элементе нашей жизни есть возможность наставления, и поэтому Моисей хочет сказать, что наставление может быть вплетено во все сферы жизни человека. Это процесс постоянный, и это труд гравера, который высекает на гранитном камне надпись, это такой же упорный труд, и это первое служение, которое Бог дает родителям, воспитывая детей. Итак, детей нужно наставлять. У них не сформирована правильная система контроля, что есть хорошо, что есть плохо. Она сбита после грехопадения. Дети нуждаются в постоянном наставлении. И родители могут использовать совершенно разные случаи в своей жизни, чтобы отвечать ребенку на его вопросы. И наступает такой момент, когда можно очень ясно и доступно объяснить ребенку суть своей веры. И он это будет понимать. И третья важная истина. Дети лучше всего наставляемы примером своих родителей. И это тоже не что-то новое, что я как бы открыл вам. В этой же книге Второзакония Моисей говорит такие слова. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Посмотрите, Моисей говорит одной очень важной истине. Когда наставление детей может быть эффективным? Когда родители сами правильно живут перед Богом? Две важные истины должны усвоить родители, которые дети должны увидеть. Первое – это они посвящены Богу. Когда жизнь родителей посвящена Богу, потому что мир пропагандирует посвящение самому себе. И вторая важная истина, когда Божье Слово для родителей является высшим авторитетом, потому что в мире Божье Слово не является авторитетом. Когда две эти вещи родители являют в жизни детей, это пример. И библейская истина говорит о том, что дети лучше учатся на примере, чем когда просто им говорят какие-то слова, но сама жизнь не подтверждает это. Поэтому, родители, подумайте, когда вы, например, ссоритесь в семье, да, оскорбляете друг друга, и дети это видят, они учатся на вашем примере. Когда вы, например, вместо воскресного богослужения спите там до обеда или идете на работу, они учатся на вашем примере. Они учатся, как решать конфликты. Они учатся и видят тому, что являются ценностями для вас, вашей жизни. И этот пример может учить или добру, или чему-то плохому, потому что они будут учиться именно на примере. И проблема вот израильского народа была в том, что когда они переместились в эту землю, и когда они увидели, столкнулись больше с жизнью языческих народов, и им нравилась такая жизнь, она их привлекала. И вместо того, чтобы ограждать детей от мирского влияния, они сами были подвержены всему этому мирскому влиянию. И вот эта проблема в точности может повторяться и сегодня в наше современное время, когда, например, родители, они могут исповедовать Иисуса Христа на словах, они могут быть частью какой-то поместной церкви, но при этом ценности жизни, они полностью мирские. И поверьте, дети очень тонко как бы это будут видеть, и в таком случае родители могут воспитать просто как бы тоже таких же лицемеров и фарисеев, потому что дети учатся на примере родителей. В книге Второзакония, в 7 главе, например, Моисей говорит такие слова: «Не вступай с ними в родство», ну, то есть с языческими народами, «дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня и будут служить иным богам». Один из таких сильных влияний в Ветхом Завете, через что израильский народ отступал от Бога, это через браки с языческими народами. Через эти браки языческие вот народы оказывали сильное влияние, и молодое поколение, кто заключал такие браки, со временем, написано, отходили от Бога. Значит ли это, что верующему человеку не нужно создавать брак с неверующим человеком? Да, точно. Но этот стих говорит не об этом. Принцип здесь более широкий. Моисей обращался к народу и говорил, что родители должны быть осторожными, чтобы детские сердца не были открыты для всякого мирского влияния. Берегитесь, и поэтому, с одной стороны, задача родителей – наставлять правильно и предостерегать, оберегать от вот этой вот чуждой идеологии мира, которая противоположна библейским ценностям. Сегодня в наше время, время благодати, время церкви, церковь является помощником, помогающим родителям наставлять своих детей. Каким образом церковь является помощницей? Если вот у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 6 главу. Я не знаю, вот есть слайд такой или нет, я не помню. Послание к Ефесянам, 6 глава. А, вот. Послание к Ефесянам, 6 глава. Посмотрите, здесь есть наставление, касающееся родителей. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывать их в научении и наставлении Господнем. И это относится не только к отцам. Когда в Библии говорится «братья мои», это и к сестрам относится. Когда говорится «отцы», это относится и к матерям. Я думаю, что с отцов больше Бог спросит. Воспитание детей – это общая задача родителей, но я так думаю, что с отцов Бог спросит больше. Почему я так думаю? Ну, когда первые люди согрешили, и мы видим, что первая в грех впала Ева, ну, Бог возложил ответственность за грехопадение на Адама, потому что он глава семьи. И точно так и здесь. Но чтобы понять вот этот стих, нужно посмотреть, в каком контексте говорится вот это наставление. Ну, например, 4 глава. Там говорится о том, что Бог дает церкви, ну, различные дары. Он поставляет учителей, пастырей. И цель этих людей – наставить церковь в правильном библейском учении. В 5 главе говорится о семье. 5 глава послания к Ефесянам говорится о семье. Муж, люби свою жену, жена, повинуйся своему мужу. И посмотрите, наставление для семьи, как жить в семье, дается в контексте церкви. Что эта семья находится внутри поместной церкви, и церковь – это ресурс, который помогает правильно строить отношения в семье. И когда мы доходим до 6 главы, посмотрите, это наставление дается, опять же, в контексте церкви. И о чем это говорит? Вот, несколько важных выводов, о чем это говорит. Первый вывод. Родители будут правильно наставлять своих детей, если они сами будут возрастать в познании Иисуса Христа. А это они получают в контексте поместной церкви. Здесь они приходят, и они получают наставление, и они возрастают в познании Иисуса Христа. Почему это важно? Ну, если родители сами не любят Бога, ну как они смогут научить детей любить Бога? Если родители сами не имеют вот эту истинную надежду, они детей научат ложной надежде. Если у них не сформированы правильные библейские ценности, скорее всего, они не сформируют правильные библейские ценности в жизни своих детей. Вторая истина. Воспитание детей будет правильным, если оно будет частью посвящения родителей поместной церкви. Если родители посвящены Богу, посвящены поместной церкви, это значит, что они будут стремиться привить эти ценности своим детям. Это значит, что они будут стремиться наставлять детей в учении Господнем. Это еще один важный момент. И третий – воспитание детей является частью церкви, потому что церковь помогает родителям в этом процессе. Помогает. Представьте, насколько увеличивается роль церкви, если пришел ребенок, например, в воскресную школу из нехристианской семьи, когда родители неверующие. И у нас, не знаю, сейчас, но были такие дети, которые вот здесь местные приходили, родители там совершенно неблагополучные семьи, а ребенок приходил в воскресную школу. Для него это единственная возможность узнать о Боге. Второй момент, когда всякий раз вот мы поем гимны, и потом я всегда говорю, а сейчас начинает работать воскресная школа, и родители, вы можете отпустить своих детей в воскресную школу. И родители принимают решение, вот как они хотят, чтобы дети на собрании сидели, чтобы они пошли в классы, потому что церковь, она лишь помогает в этом процессе, но церковь не может возложить на себя ту роль и ответственность, которую Бог возлагает на родителей. Родители несут главную ответственность за своих детей. Церковь лишь помогает в этом процессе. Она может организовать какой-то христианский лагерь. Да? Мы можем молиться, мы можем часть средств вкладывать на детское служение. Преподаватели могут рассказывать библейские истории. И в этом отношении церковь является помощником. И это наставление родителям происходит в контексте церкви. Ну, это такой важный момент. Соломон в книге Экклезиаста, я прочту, такой стих написал. Соломон, книга Экклезиаста, 5 глава, 13 стих. «И гибнет богатство это от несчастных случаев, родит он сына, и ничего нет в руке у него». Чтобы понять этот стих, нужно прочитать всю главу, контекст. И контекст этого стиха такой немного философский. Соломон обращает внимание родителей, чтобы они задались таким вопросом. «А что вы, родители, оставите в наследство своим детям?» Ну, такой философский вопрос. И, конечно же, многие родители думают об этом вопросе, не правда ли? И многие родители, они вкладывают средства в детей, в образование. Многие родители хотят оставить какое-то имущество, как наследство детям. И вы знаете, как бы сталкиваясь с родителями, со многими, такое вот мировоззрение, чем больше как бы имущества оставлю, тем как бы спокойнее умирать. Ну вот позаботился о кровинушке своей. Вот не будет меня, а помнить меня будет. Вот я ж вот столько оставил. И вы знаете, что говорит Библия? Как только в семье родился ребенок, родители должны поставить перед собой приоритетом номер один. Знаете, какой приоритет? Приоритет номер один, как только родился ребенок. Это передать им живую веру в Иисуса Христа. Посмотрите еще на один стих, очень важный в контексте нашей темы, 2 Тимофея 1:5. Павел говорит о своем духовном сыне Тимофея и говорит такие слова. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверена она и в тебе». У Тимофея была живая спасающая вера, но он говорит, до этого эта вера была у его матери, и эта вера была у его бабушки. И эта вера передалась по наследству Тимофею. Понятно, что вера не передается генетическим путем, чтобы мы четко это представляли. Каким образом эта вера передалась? Есть только один путь. Через труд, через наставление, когда родители с раннего возраста молятся, наставляют, приносят ребенка перед Господом и понимают, что это приоритет в жизни номер один. И Бог являет такую милость, и Тимофей был верующим. И поверьте, вот это наследство, оно не подвержено никаким экономическим кризисам. Оно не подвержено воровству. И что самое интересное, дети будут благодарны за это наследство очень долго. Не 30, не 40 лет. Вечность. И поэтому это является приоритетом номер один в жизни родителей. Хочу одну такую фотографию показать. Посмотрите. Это как бы не просто картинка с красивыми словами. Это реальная история об одном мальчике. Этого мальчика звали Мэтью Робинсон. Он родился в 1988 году. Когда он родился, врачи сказали родителям, что он не доживет и до утра. Но после нескольких дней, пока мальчик провел в больнице, он выжил, и родители забрали его домой. Его родители были верующие, он родился в христианской семье. Этот мальчик, он был почти слепой при рождении и фактически не говорил, и полностью парализован. И вот родители окружили его своей любовью, своей заботой, они познакомили его с Иисусом Христом. Этот мальчик прожил 11 лет, он умер в 11 лет, и отец, вот такой памятник поставил своему сыну на могиле. Он хотел через это показать, что у его сына есть надежда. Когда все эти земные ограничения, они будут сняты, он как бы встает с этой инвалидной коляски и тянется к небесам. И вы знаете, этот памятник для многих людей стал таким символом, примером того, что в Иисусе Христе у человека есть надежда. Надежда на воскресение, надежда на вечную жизнь. И вы знаете, как бы обращаясь к родителям, если родители передали вот это наследство своим детям, веру в Господа Иисуса Христа, можно спокойно умирать. Мне кажется, что это и суть отцовства, и суть материнства. Это приоритет номер один. Конечно же, сегодня многие родители могут, ну, задать вопрос, а что делать? А что делать, если дети выросли? Если они до сих пор еще не знают Бога? Если мы были неверующие, мы поздно узнали о Господе, если время упущено, что сейчас, что делать? И, конечно же, когда я думал над этим вопросом, я вспомнил притчу о блудном сыне. Наступил такой момент в жизни отца, когда отец больше не мог удержать сына в доме, отец уже не мог контролировать жизнь своего сына, и он больше не мог его наставлять. Почему? Сын выбрал свой собственный путь. Все. И отец его отпустил. Но при этом он продолжал его любить, он продолжал надеяться, он продолжал ждать. И наступил момент, когда сын пришел в себя, и он вернулся к отцу. И точно так же и в жизни родителей. Нужно надеяться на милость Бога, как мы надеемся на эту милость по отношению к любому грешнику. Потому что Библия говорит, что из-за греха вообще никто не ищет Бога. И то, почему люди приходят к вере, потому что это милость Бога. Когда Дух Святой касается сердца человека, и человек откликается на весть Евангелия. И поэтому родителям нужно продолжать любить своих детей, нужно продолжать молиться, нужно продолжать самим быть верными Богу, и надеяться на Божью милость, как на спасение любого грешника, на которого мы надеемся. Вот такое наставление, такое напоминание, наверное, важное для каждого из нас. Давайте мы, может быть, еще раз помолимся о детях, о неспасенных детях.